А потом Стравинский, так же неожиданно, как он появился в студии Плейеля, вдруг исчез. Он уехал из Парижа, сказав мне, что хочет устроить себе каникулы и поколесить по Франции. Через несколько дней после его исчезновения мне стали приходить открытки, написанные в ресторанах то одной провинции, то другой, и я, сообразив, что лето в разгаре, тоже запаковал чемоданы и предпочел Парижу свое убежище в Эльзасе. Вернувшись в октябре, я услышал, что Стравинский в городе, и увидел афиши с анонсом концертов. Мне захотелось повидать его, и я отправился к нему в студию, но она оказалась закрытой. Так я с ним и не встретился. А дальше в наших жизнях все переменилось, да и во всем мире тоже. Я уехал в Америку и начал преподавать, он разъезжал по свету, концертировал и сочинял музыку. В 1941 году в журнале «Atlantic Monthly» была напечатана моя статья о музыке при диктатурах. Среди нескольких откликов я получил письмо из Голливуда, напечатанное на русской машинке и подписанное Стравинским. Я знал, что после ряда тяжких лет, обрушивших страшные удары на его семью, в один год у него умерли мать, жена, старшая дочь, и сам он много и серьезно болел. Стравинский прибился к американскому берегу. Он женился на Вере Артуровне де Боссе и поселился по причине благоприятного климата в Голливуде, тогда еще не загазованном и не запакощенном городе, привлекательном интеллектуальном центре благодаря огромному притоку талантов из Европы. Стравинский прочел мою статью, и она, видимо, пришла ему по душе. Особенно то, что я написал о форме симфонии Шостаковича. Я сравнил ее с устрицей, которая, вытащенная из раковины, дрожит на кончике вилки. «Когда я вас увижу?» — спрашивал он в конце письма. «Не приедете ли к нам сюда, в Голливуд?» С этого письма между нами началась регулярная переписка. И каждый раз, когда Стравинский приезжал на восточное побережье, я мчался к нему из любого места. В 1947 году пришло такое письмо. «Дорогой Ника Дмитрич, да, конечно, мы ждем вас на Рождество. Остановитесь прямо здесь, у нас. Спать будете на диване, на котором спали Надя Буланже, Ольсен, Оден и другие. Хаксли оказался слишком длинным. Надеюсь, вам диван не будет короток. Какого вы роста? Вам с Баланчиным, пожалуй, надо ехать на поезде, который прибывает в Пассадену в 8:13 утра. Мы вас там встретим. Пассадена — последняя остановка до Лос-Анджелеса, и оттуда к нам ближе. Пожалуйста, на этот раз не обманывайте наших ожиданий. Приезжайте. Вера вам кланяется. Ваш Игорь Стр». Все это было написано по-русски на одной стороне половинки авиаписьма, неровным почерком Стравинского и чернющими чернилами. Предложение «Какого вы роста?» выведено красным карандашом на полях слева. Над предшествующей фразой звездочка, и от нее тоже красным карандашом стрелка на поля. Синим карандашом в правом верхнем углу перевернутый абзац о Пассадене, и от него синяя стрелка к предшествующему предложению. Слово «здесь» подчеркнуто синим карандашом, слово «там», относящееся к Пассадене, обведено синим, слово «приезжайте» густо подчеркнуто красным. Весь этот крохотный листок производил впечатление образца экономии и хорошо продуманной организации пространства, а карандашное разноцветие придавало ему вид рисунка, сделанного веселой и нервной рукой. Итак, я поехал в Голливуд к Стравинскому. Об этом визите мной уже подробно рассказано 25 лет назад в книге очерков «Старые друзья и новая музыка». Еще раз я посетил Стравинских все в том же Голливуде в 1951 году с целью организовать участие Стравинского в Парижском фестивале «Шедевры 20 века», устроителем которого я состоял. Оба раза у них было тепло, радушно и очень весело. Именно в первый мой приезд в Калифорнию в 1947 году Стравинский вытащил дешевую открытку испещренную мелкими каракулями, типичными для нервного интеллектуала. Не помню в точности, что на ней было нацарапано, но там содержалось нечто большее, чем интерес случайного поклонника к музыке Стравинского. Предложение о концерте. Автор послания, хормейстер, желал исполнить некоторые вокальные произведения Стравинского. Однако ни подписи, ни адреса отправителя на открытке не значилось. Правда, одна зацепка имелась. Письмо исходило от главного дирижера хора в Хантер-колледже. «Ну что вы на это скажете? Что сей сон означает? И кто это? Он или она? Она или он?» — спросил Стравинский. Почерк чуть женский, а содержание ничуть. Звучит, как если писал мужчина, и мужчина, по всей видимости, интересующийся моей музыкой и готовый кое-что для нее сделать. И пока я все еще расшифровывал иероглифы на открытке, Стравинский продолжал. «Вы не могли бы, когда вернетесь в Нью-Йорк, выяснить имя и адрес этого хормейстера, если удастся даже встретиться с ним, а потом написать мне, какое у вас сложилось впечатление?» Я сказал, конечно, могу. По возвращении в Нью-Йорк я позвонил в Хантер-колледж, но каникулы еще не кончились, и на музыкальном факультете не нашлось никого, кто ответил бы на мои вопросы. Я продиктовал телефонограмму и назвал свое имя, попросив передать и то, и другое хормейстеру, о котором я по-прежнему ничего не знал. Несколько дней спустя раздался телефонный звонок, и голос в трубке, спотыкающийся и робкий, сообщил, что говорит Роберт Крафт, и что это он послал открытку Стравинскому. Крафт предложил прийти ко мне. Но я уезжал в Вашингтон по делам «Голоса Америки». Я тогда помогал Чарли Тейру, милейшему шурину Чарльза Боулена, организовывать по заданию Госдепартамента вещание «Голоса Америки» на Россию. Крафту я посоветовал написать самому Стравинскому, не забыв на этот раз поставить свое имя и указать полный адрес. В тот же вечер я позвонил Стравинскому и сообщил, что хормейстер не женщина, а мужчина, и зовут его Роберт Крафт. «Крафт! Американский плавленый сырок Крафт? Или Крафт — петербургская кондитерская, где подавали отменный шоколад?» — прогудел голос Стравинского на другом конце провода. Я пояснил, что этот Крафт не то и не другое, потому что и американский сырок, и наш петербургский шоколад Крафт с буквы «К», а фамилия хормейстера начинается с латинского «С». — Вы уверены? — переспросил Стравинский. — Ну и бог с ним. Пусть только научится письма подписывать этот сырок с шоколадом. Где-то между 1947 и 1949 годами в наших отношениях произошла незначительная, но явная перемена. Не то чтобы они стали хуже, совсем наоборот. С годами они стали теснее, теплее, искреннее. Но Стравинского все больше захватывал интерес к экспериментам в музыке, в которых я мало что смыслил. Он начал упражняться в 12-тональной системе композиции, каковую 25 лет назад с жаром отвергал. Я, конечно, знал об одной из свойственных Стравинскому исключительных, а для меня самых привлекательных черт. Он был неисправимый неофит и автодидакт. И в обеих этих ипостасях фанатичен до гениальности. Именно эти особенности его характера на долгое время сохранили ему и его искусству молодость и свежесть. Он постоянно что-то открывал. И хотя толчок для этих открытий шел со стороны, и порой из весьма странных источников, процесс открытия он творил сам и очень лично. Будь то Глинка или Чайковский, Россини или Бах, Стравинский открывал их и в них то, что было необходимо ему в его собственной музыке, словно покупал дом и оборудовал его наново, преобразовывал комнаты, стены, окна, на все налагая отпечаток собственной личности. Как все неофиты, Стравинский страстно желал присоединить к собственным владениям территории, подобранным в музыкальном прошлом. Он некоторым образом был музыкальным колонизатором, но скорее колонизатором в духе португальцев и испанцев, оставлявших в своих колониях замечательные следы, а не англосаксов, которые либо низводили коренное население до полного ничтожества, либо высокомерно отказывались вмешиваться в дела туземцев, правда, выжимая несметные капиталы из их труда. Только музыкальный колонизатор мог создать на территории, называемой Перголези, такое оригинальное, чисто личное произведение, как Пульчинелла. Не говоря уже об обработанном Стравинским Чайковском в «Поцелуе феи» или оркестровке, вернее, переложении прелюда или хора «С высоты небес» Баха с добавленными Стравинским контрапунктами или о пленительных мадригалах Жедуальдо. Как часто слышал я от Стравинского. «Ника, вы знаете мотеты в капелле Баха?» Или «Мессу Россини», или «Гендалевскую оперу Розамунда». И всегда в страстном тоне исследователя-первопроходца, объявляющего об открытом или неизвестном водопаде в Африке или мертвом городе в Тибете. И 20 лет спустя. «Ника, вы знаете Гийома де Машо и маэстро Изака?» Я молча кивал, вспоминая те тоскливые дни в Берлине, когда мой учитель Пауль Йон задавал мне сочинить часть мессы, полностью имитируя стиль и технику Машо или изометрические мотеты в духе маэстро Изака, и какими деревянными и безжизненными они у меня получались. А Стравинский, волнуясь, продолжал. Но это удивительная музыка. О ней надо кричать на всех углах. Я достал партитуры и Машо, и Изака. Их музыка мне на редкость близка, близка всему тому, над чем я сейчас думаю. И, конечно же, в следующих его произведениях обнаруживался кусок целиком в неповторимой манере Стравинского, но по стилю и технике, напоминавший кусок Машо или маэстро Изака. Вся музыка прошлого была, так сказать, целиной для исследовательских инстинктов Стравинского, и он ни за что не успокаивался, пока не исследовал ее во всю глубину, постигал стиль, технику и форму каждой из тех областей, какие открывал. Только тогда эта область становилась для него своей, и он мог присоединить новую колонию к владениям под его короной. И еще. Вряд ли найдется второй такой композитор, который со времен великих флемингов сочинял музыку для текстов на столь разных языках. Стравинский всегда любил язык как таковой. Он любил рыться в словарях, отыскивая точные эквиваленты и краткие определения. Он не гнушался поправить собеседника, на каком бы языке они ни говорили, если тот употреблял слово в неверном значении и прерывал разговор, чтобы найти точный эквивалент. Играть словами, составлять шарады, докапываться до глубинных значений слова всегда доставляло Стравинскому удовольствие и вызывало у него неизменный интерес. Он использовал 3 различных русских языка. Прежде всего, поэтический русский язык XIX века, опера «Соловей», романсы на стихи Бальмонта, на японские стихи. Во-вторых, потешно-заумный язык прибауток. И, наконец, русское просторечие в «Свадебке». У него есть музыка на французские тексты Персефона, латинские «Царь Эдип» и «Священные песнопения», английские «Похождения повесы», песнопения на стихи Шекспира и другие, древнееврейские «Авраам и Исаак». Весьма любопытно, что у Стравинского нет музыки для текстов на тех 2 языках, которые чаще всего избираются композиторами — итальянском и немецком. Кроме того, он не был уж очень требователен к переводам своих текстов на другие языки. По-моему, в глубине души он считал, признавая себе в том или нет, что его музыка написана только для 1 языка, и, следовательно, никакой перевод не годится для ее исполнения. Еще в начале 50-х Стравинский стал не только признавать авангардистскую музыку, но и применять ее технику в собственных произведениях. Утверждение вроде «серийная техника неизбежно ведет к атональности, а атональность — это хаос, меж тем, как искусство — это порядок», или «музыка должна иметь основу, центр, полюс притяжения» исчезли из его репертуара. Теперь Стравинский, обращаясь ко мне, восклицал: «Ника, вы знаете Антона Веберна? Его музыка — чудо в смысле построения и точности. Я чувствую, что сейчас она мне очень близка».